Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, культурные лидеры, интеллектуальные гуру, люди, сформировавшие нас. Сегодня о своих учителях расскажет филолог Андрей Устинов, воспитанник Ленинградского, Петербургского университета, ныне житель Сан-Франциско. Андрей не первый раз у нашего микрофона. Недавно он рассказывал о сборнике «Литературный авангард русского Парижа», который подготовил вместе с Леонидом Леваком. Мы встретились с Андреем Устиновым в Нью-Йорке, куда он приехал с семьей на пасхальные дни в апреле. Андрей, кто ваши учителя?
Ну, конечно, это будут мои родители, наверное, прежде всего. И хотя они оба были инженеры, то есть они живы, слава богу. Папа был инженер, мама была тоже инженером. Я вырос на Уралмаше в рабочем поселке. Но у них всегда была страсть к путешествиям, поэтому каждый отпуск мы проводили где-то в разъездах, и ездили мы не по Уралу, а совершенно другой конец страны. Мои родители возили меня по Золотому кольцу на турбазы. Было такое понятие — туристические базы, которые были вполне приличные, располагались где-нибудь поблизости от городов средней полосы России. Мы ездили на турбазы под Кострому, под Владимир, под Ярославль. И это было как бы такое скрытое диссидентство, потому что мы приезжали в город, и с какой-то такой системной страстью я начинал ходить по церквям, по русским церквям, при этом как бы семья не православная, нормальная советская атеистическая семья. И в то же время вот этот вот интерес к церковной архитектуре был связан с историей. А большинство церквей тогда были не церквями вовсе, а были какими-нибудь складами или фабриками, или специальными помещениями закрытыми. Например, одна из красивейших церквей в Ярославле, церковь Иоанна Предтечи, украшенная ярославскими изразцами, находилась на территории знаменитого ярославского шинного завода. Отсюда футбольная команда «Шинник». А большинство из них находилось в ужасном состоянии, но в то же время были и такие прекрасные места, как Суздаль, который был музеем под открытым небом. И это, видимо, единственный город в средней полосе России, где одновременно по берегу одной и той же речки, совсем узенькой, могут находиться женский монастырь и мужской. Наверное, самое большое впечатление, которое на меня произвели эти поездки, это храм Покрова на Нерли в Боголюбово под Владимиром. Не только потому, что это место историческое и культурное, потому что это храм, дом татаро-монгольской эпохи. Если я не ошибаюсь, он был освящен в 1165 году. Второй аспект его заключался в том, что он имел культурное значение и был главным персонажем в первой главе Андрея Рублева, Андрея Тарковского. Именно с него бросается мужичонка, исполняемый поэтом Николаем Глазковым, с криком «Летю, летю!» и разбивается насмерть. Кроме того, это был как бы совершенно невероятный маршрут, потому что нужно было доехать до станции Боголюбова из Владимира и потом где-то 3 километра идти по лугам. И вот когда лугам и холмам такая дорожка велась, и вот в какой-то момент холмы кончаются, и на берегу этой речки Нерли появляется церковь. Совершенно кругом все зеленое, небо голубое, а церковь белая, как будто сделанная из самого лучшего сахара. Потом подобное описание я встречал в самом начале романа Умберто Эко «Имя розы», когда Адсон Мелькский вместе с Уильямом Баскервильским подъезжают к аббатству и видят впервые аббатство как бы не вдалеке, а только после поворота. Вот то же самое впечатление на меня производил и храм Покрова на Нерли. Так что я отнесу все это к моим родителям. И я думаю, что именно они заложили такую основу, наверное, любви к истории России, совершенно, наверное, нетрадиционной для советского времени. Потому что когда я в 9 классе читал реферат, посвященный как бы церковной архитектуре, то дальше школы это не пошло, хотя его вставляли на районный. конкурс, но в районе сказали, что такие темы нам не нужны.
Какие книжки вы читали в детстве? Ведь вы стали в результате гуманитарием и филологом, там, да? Но откуда-то это все должно расти, да? Какие ваши были интересы, симпатии лежали в какой области?
Это опять же было связано с родительской биографией, потому что мой папа в начале 60-х годов еще до меня оказался в Египте. Поэтому я вырос в каком-то смысле под знаком Египта. И одна из моих любимейших книг детства была книжка немецкого историка археологии Керама под названием «Боги, гробницы, ученые». Потому что она читалась как детектив. И любимые книжки в детстве были тоже детективы. При этом в эту категорию я отношу, например, «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма, который до сих пор перечитываю, когда мне очень грустно. И всего Артура Конан Дойля. Вернее, не всего, а три тома из черного восьмитомника, посвященный Шерлоку Холмсу. Книжка Керама была написана приблизительно точно так же, особенно в том, что касалось открытия гробницы Тутанхамона и Говарда Картера, потому что тайна египтологии, неожиданные смерти участников экспедиции, все, что с этим было связано, до сих пор мой ум волнует, честно говоря. И когда мой старший сын рос, моему старшему сыну сейчас 26 лет, то уже будучи в Америке, я увидел на каком-то книжном развале эту книгу Керама по-английски и купил ее для него. И мы вместе читали ее на этот раз уже не в русском переводе, а в английском. Другой книжный аспект были три тома истории искусства барона Гинзбурга, которые до сих пор стоят на полке у моего папы, если не ошибаюсь, издание 1906 года. Не столько это было связано с историей искусства и с чтением, собственно, того, что там написано. Там было два аспекта. Во-первых, там были и остаются чудесные иллюстрации. А кроме того, старая орфография, которая волновала мой ум, Яти и Еры. И таких книг у нас дома не было, но вот был этот трехтомник, который заставлял меня рассматривать текст, наверное, тоже как картинку. Но историком искусства я не стал, но тем не менее всегда обращаю внимание на то, чтобы, скажем, если есть возможность в публикации включить какой-то визуальный ряд, то я этим обязательно пользуюсь.
Ваш нежный ум волновало начертание старой орфографии, как интересно.
Ну, потому что это было неожиданно. Что мы читали тогда? Мы читали какие-то нормальные советские книжки, которые читают все советские школьники. Все это было написано по новой орфографии. А благодаря дедушке и бабушке у меня была библиотека приключений того самого оттепелевского издания. Не все, правда, 20 томов, потому что, скажем, похитителей бриллиантов пожирала какая-то собака. Поэтому этого тома долго не хватало. Но все равно там уже была новая орфография. А история искусства была издана в дореволюционной типографии. Для некоторых людей, насколько я знаю, решающий момент имела книга Елены Малаховец. Опять же, потому что она была набрана по старой орфографии. И это все было необычно. Это все было как бы нестандартно. И хотя советская детская литература была превосходной в каком-то смысле, особенно на Урале был замечательный писатель Владислав Крапивин, которым мы зачитывались, все хотели попасть к нему в клуб «Каравелла». А вот я туда не попал, потому что это было совсем на другом конце Свердловска. А у меня не было дореволюционных изданий. Единственное дореволюционное издание, которое было, это был трехтомник барона Гинзбурга.
«Ижица» была прописана для вас.
Скорее всего. Скорее всего.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник сегодня – филолог Андрей Устинов.
Хорошо, вы выросли, закончили школу, и вас потянуло в тогдашний Ленинград?
Ну, в каком-то смысле, да. То есть я где-то в 9 классе увлекся Японией. Вот как-то так произошло. Опять же, родители не ездили в Японию на этот раз, но у нас дома появилась книжка про Японию, и там все это было очень магическим, волшебным, загадочным. И я решил, что я буду японистом. И стал задумываться о том, чтобы изучать японский язык. При этом я понял, что как бы есть два места для того, чтобы поступать на японское отделение. Это либо Институт стран Азии и Африки в Москве, что было невозможно без блата, и либо Восточный факультет Ленинградского университета. То есть были какие-то другие варианты, более экзотические, как, например, поехать во Владивосток. В весенние каникулы в 9 классе я поехал с группой школьников из Свердловска на экскурсию в Ленинград. И очень полюбил этот город. Поэтому сразу же после выпускного вечера мы с мамой сели на поезд и отправились в Ленинград. Я подал документы на отделение истории Японии на Восточном факультете, куда я не поступил. К счастью, экзамены на Восточном факультете были в июле, а в августе были экзамены на филфаке. И я, конечно, ужасно отчаялся, когда меня не взяли, потому что мне не хватило полбалла буквально. Но я не дотянул до этого, и каким-то образом с помощью мамы, которая очень много для меня сделала, пока я был на абитуре, я собрался и пошел поступать на филфак. И думал, что вылечу сразу же, потому что после сочинения получил тройку. То есть шансов никаких не было, но мама сказала, что нужно идти до конца. Что, зря приехали, что ли? Так вот по-уральски, да, сказал. Что, зря приехали, что ли? И мы пошли до конца, и вот я стал студентом филфака.
Почему было выбрано албанское? Там были места, да?
Нет, конкурс на самом деле туда был 6 человек на место. Потому что я разговаривал с людьми, да, которые там учились, которые учились на филфаке в это время. И как бы если у меня была такая сильная уверенность в том, что вот, когда я ехал на Восточный факультет, что я был готов к этому, то тут я уже почувствовал, что как бы почва уходит под ногами. И поэтому я не хотел идти на английское отделение, я не мог пойти на скандинавское, потому что, опять же, скандинавское было самым блатным. Выбор передо мной стоял как бы после отсеивания всех шансов. И я не хотел идти на языки соцстран. Ну, неинтересно это было, на славянское или на русское отделение тоже. И потому что я хотел заниматься иностранными языками тогда. И выбор передо мной как бы сошелся на двух отделениях. Либо на классическое, либо на албанское. Почему на албанское? Потому что албанское отделение было при кафедре общего языкознания. И для меня это был как бы такой взгляд на общую лингвистику, изучение языков. На классическое отделение, конечно, соблазн был большой поступать, но там языки были мертвые. А на албанском отделении язык, в общем, в принципе, тоже был мертвый, потому что отношения с Албанией были прерваны еще в 1964 году. Но в этом была какая-то интрига, потому что мы имели дело совершенно независимой языковой группой среди в индоевропейской семьи языков, потому что только три языка вынесены в отдельные языковые группы – албанский, греческий и армянский. В общем, это отчасти было как бы такое решение, ну да, и чтобы можно было поступить, потому что какой нормальный человек пойдет на албанское отделение. И оказалось, что я, поступив на албанское отделение, попал в ситуацию Остапа Бендера, потому что я оказался джентльменом, который попал в десятку. Потому что я оказался в совершенно прекрасной группе, совершенно прекрасными одногруппниками, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения. Мои милые барышни, Лена Харламова, известная в Ленинграде в определенных кругах, как Ленка Албанка, теперь живет в Берлине, а другая моя согруппница Юля Костылева стала директором музея Рериха в Санкт-Петербурге. Это первое, а во-вторых, потому что у меня на албанском отделении, на кафедре общего языкознания, появился первый человек, которого я могу назвать настоящим учителем, первым учителем в моей жизни. Это Ирина Ивановна Воронина, которая преподавала у нас албанский язык, была и больше. Она преподавала нам, наверное, и филологию, и общее отношение к языку и литературе. При этом она была просто не профессором, да, профессором у нас был Юрий Сергеевич Маслов, который ввел у нас общее языкознание. Ирина Ивановна была старшим преподавателем, но при этом она имела невероятную ауру выдающегося совершенно педагога, который учит не только языку, а тому, кем должен стать человек. И для провинциального 16-летнего мальчика, которым я был, когда я приехал в Ленинград, и начал учиться в сентябре 83 года. Это были, может быть, самые значительные уроки, которые я получил в своей жизни. Кроме того, Ирина Ивановна была большой подругой вашей сестры, покойной Натальи Никитишны. Они обе были членами ученого совета и иногда позволяли мне курить вместе с ними. А я подслушивал их беседы и на них тоже учился тому, как должны разговаривать культурные, гуманитарные люди.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник сегодня филолог Андрей Устинов.
Поделитесь каким-нибудь из этих уроков, которые вы помните. Чему она учила вас?
Одним из самых важных уроков, которые она мне преподала, был урок о том, как себя вести, когда тебя вызывают в первый отдел. Потому что мы были на занятии албанского языка, когда в дверь заглянул неприметный серый человек и сказал, что Устинова срочно вызывают в первый отдел. И тогда Ирина Ивановна Воронина вывела меня в коридор и сказала мне, как себя вести, потому что для меня это был шок.
А вы знали такое словосочетание «первый отдел» уже?
Я был наслышан, да, немножко, потому что об этом говорили. Филологический факультет все-таки был очень идеологическим. И 84-й год, когда к власти пришел Андропов, это было глухое время. И это случилось. Причины для этого были мои связи с иностранцами, потому что я как бы всегда был таким безродным космополитом отчасти. И у нас в общежитии, где я жил, знаменитая «Шестерка», общежитие на Мытнинской набережной, сразу же с моста строителей, его больше нет, там теперь стоит новострой. У нас приезжали группы иностранных студентов, которые там жили, и где-то в 85-м году, наверное, или 84-м все-таки, может быть, весной 85-го, у меня становились довольно доверительные отношения с некоторыми из американских студентов. Мы вместе ходили на рок-концерты, вместе играли в футбол возле Петропавловской крепости. Видимо, кому-то там что-то не понравилось. Я слышал словосочетание «первый отдел», но, естественно, я никогда не думал, что меня туда вызвали. И вот Ирина Ивановна вывела меня в коридор, и она сказала очень просто, потому что я помню это до сих пор. Она сказала: «Старайтесь ничего не говорить. Слушайте и говорите как можно меньше». И мне это очень пригодилось, когда я там оказался. Естественно, что я был покрыт холодным потом, но как она повела себя в этой ситуации, насколько вот у нее была такая манера, она была очень cool, да, очень плавной. Как она ходила, как она, ее жестикуляция была очень плавной, как она учила нас и языку, и всему, это запоминалось надолго. И здесь тоже, в данном случае, она сказала это очень плавно, но она не пользовалась никакими жестами. И поэтому вот эти вот слова, которые мне очень запали и очень помогли, когда мне пришлось через 5 минут идти в главное здание, 12 коллегий, где во флигеле которого родился блок, где находился геологический факультет, а также всякие университетские службы, и в том числе в дальнем коридоре неприметная дверь, на которой не было никакой вывески, но за которой сидели чекисты.
Чего от вас хотели?
Разумеется, сотрудничество, преданности советскому строю и, проще говоря, писать доносы на иностранцев. Не на живущих в общежитии людей, не на моих сокурсников, а сообщать доверительно о том, кто из иностранцев не внушает доверия, из американских студентов. Это касалось как раз вот этих вот, в первую очередь, двух джентльменов, которых я упомянул, которые совершенно замечательные были ребята, и мы очень дружили, мы до сих пор дружим. Вот. Но, тем не менее, как бы они оказались на примете у КГБ. Потом это повторилось, когда один из них приехал через год, уже не на 4 месяца, как обычный студент, а на более долгую 8-месячную стажировку.
Рассказали ли вы им когда-нибудь о том, что у вас было задание в отношении них?
Да нет, как-то повода не было. особенно, потому что все это дело прошлого. Да, но недавно у меня был разговор с одним из них, и я это как-то в разговоре упомянул, и он очень удивился, что я мог оказаться в такой ситуации, которая по-английски называется in a hot war. Но тем не менее, да, вот это как-то случилось. То есть нет, я это не рассказывал, и вообще я как бы противник того, что называется иллюстрацией или пассион и так далее, потому что обстоятельства были во многих случаях такие, если мне удалось выкрутиться из этой ситуации, просто потому что я был отчасти подготовлен, то те люди, которым не удалось, винить их в этом нельзя. Это было такое время. Знаете, это как в замечательном фильме Сергея Урсуляка «Русский рэгтайм», когда главный герой возвращается обратно в Советский Союз, как только открыли шлюзы, потому что он в 70-е годы, приехав из Жмеринки в Москву, вынужден там подписывать какое-то письмо о том, что он с друзьями сорвал советский флаг во время демонстрации, как 20 лет спустя, эти 20 лет он живет с этим комплексом вины. И потом как бы его друзья, которые остались тогда в Советском Союзе, они даже не понимают, когда он им пишет письмо, что я виноват перед вами. Они не понимают этого, что он там пишет, бред какой-то. Время было такое.
Расскажите еще об учителях.
Оказался я плохим албанистом, потому что...
Но вы закончили?
Нет, я закончил, да, я закончил, я даже красный диплом получил. В 88 году у меня две специальности, албанский язык и литература, и, соответственно, преподавание русского языка и литературы в школе. Но вот как бы я увлекся историей литературы, потому что в общежитии стали просеиваться либо там издат, либо сам издат, которые давали почитать на ночь. И это были книжки совершенно разных параметров. От Мандельштамовского «Собрания сочинений», которые выпустили Глеб Струва с Борисом Филипповым, или Набоковской «Лолиты», до, например, «Хармса», который делал Валерий Абрамкин. Потом, после этого самоиздатовского собрания «Хармса», неожиданно попали два первых тома бременского издания Михаила Мейлыха и Владимира Эрля. А вот я как-то этим увлекся. Но сначала я увлекся Гумилевым. У меня был замечательный сосед по комнате, который готовился к поездке в Анголу и ассоциировал себя с Гумилевым, который тоже много писал об Африке. Он где-то доставал Гумилева и перепечатал его на машинке. И если бы кто-то узнал об этом или стуканул, то, конечно, Ангола бы для него закрылась навсегда, но он благополучно съездил. А вернувшись из Анголы, он продолжил перепечатывать Гумилева, хотя к этому времени Гумилев уже появился в журнале «Огонек». Тем не менее, где-то после зимней сессии 85 года я стал слушателем спецсеминара Бориса Валентиновича Аверина. Это был спецсеминар, посвященный Блоку и русскому символизму, но это был единственный спецсеминар на русской кафедре, где речь шла о 20 веке, потому что все остальное было на советской кафедре, а кафедра советской литературы была чудовищна. Под сурдинку он мне предложил приготовить доклад для студенческой научной конференции Ленинградского университета, где я прочитал доклад о Гумилеве в критике. Это было ужасно и очень слабо, хотя я прекрасно посидел в еще не сгоревшей библиотеке Академии наук, смотрел старые журналы и пользовался библиографией, составленной для книги «Поэзия русского империализма» Волкова. Но на эту конференцию приехал такой замечательный филолог из Москвы, к сожалению, он из филологии ушел, Михаил Радгаус, который делал выдающийся доклад о еще неразрешенном Ходосевиче, хотя Ходосевич тоже вскоре появился в «Огоньке», про первую балладу. И после этой конференции я к нему подошел, и мы пошли с ним гулять, потому что у него было время до поезда вдоль Невы, и это был февраль, и была жуткая холодина. И там я получил следующий урок своей жизни. Потому что именно Мишу Радгауза я считаю своим следующим учителем, который на самом деле меня перевел в регистр людей, которые занимаются историей русской литературы и шире историей русской культуры. От него я узнал про такие замечательные вещи, как спецхран и архив. А кроме того, я первый раз услышал фамилию Тименчик. И в первый раз услышал название классического труда «Непритязательные заметки об экуменизме».
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Учителя Андрея Устинова.
Незадолго до этого замечательный стиховед, преподававший на факультете и при этом ютившийся в доме для престарелых, Владислав Евгеньевич Колшевников, пригласил провести спецсеминар другого замечательного стиховеда Михаила Леоновича Гаспарова, который отчитал этот спецсеминар у нас на филфаке, и я туда каким-то образом попал, уже не помню как точно. Я отсидел эти, по-моему, 3 или 4 сессии, которые были в течение нескольких дней, ничего не понял, но проникся огромным уважением и к Гаспарову, и к его манере рассказа или лекции. Потому что, мне кажется, только Гаспаров умел рассказывать о таких материях, как метр, ритм, синтаксис стиха, а всей этой статистике так, что это завораживало. Никогда больше я этого не встречал. Так вот, встретившись с Мишей Ротгаузом, я узнал, что он состоит в переписке с Гаспаровым, что он занимается Ходосевичем, и что он читал и архив Ходосевича в РГАЛИ, и, кроме того, в спецхране Ленинки, он читал западный журнал желтого, ярко-желтого цвета под названием «Russian Literature». Эта встреча имела для меня огромное значение еще и потому, что после этого он пригласил меня в Москву и сказал, что его квартира, это как, что его гостиница для путешествующих прекрасна, открыта для этого визита. Но перед тем, как приехать в Москву, я уже разведал, начал со спецхрана в библиотеке Горького у нас на филфаке, с чем мне помогла Наталья Владимировна Скворцова, библиотекарь у нас на филфаке. Спецхран был в главном здании, и она помогла мне оформить бумаги так, что меня пустили туда, а дальше это было уже делом техники. Дальше я пробрался в спецхран публички и прочитал заметки об акмеизме, которых оказалось несколько, как вы знаете. И вот так в моем воображении появилось имя Романа Давыдовича Тименчика. Дальше, каким-то образом, моя вот эта вот русско-литературная филологическая, ну, не знаю, как облако или круг, неожиданно стал расти. Потому что умер Дмитрий Евгеньевич Максимов, и Наталья Владимировна Скворцова пригласила меня помочь описать и разобрать его библиотеку. И когда я туда приехал, то там же появилось еще два довольно значительных человека для истории русской литературы. Это Константин Маркович Азадовский и Александр Васильевич Лавров. И они были как бы вместе там, потому что приехали от Пушкинского дома как ученики Максимова, и в то же время они были совершенно противоположны и по манере высказывания, и по темпераменту. И это было очень интересно наблюдать их со стороны, потому что я тихонечко сидел и перекладывал книги в коробки, которые привезли, а они в это время общались и с Натальей Владимировной, и с теми, кто там был. То есть я уже начинал получать представление об именах. И точно так же, когда я приехал к Мише в Москву, оказалось, что он сын замечательного переводчика с немецкого покойного Грейнема Израилевича Ротгауза. И мама у него фотограф. И все в доме проникнуто поэзией. И как бы вот таким преклонением перед поэзией, искусством перевода и литературой. Миша совершенно свободно говорил по-немецки. И написал дипломную работу об истории немецкого экспрессионизма в России, о том, как это перешло в русскую поэзию. И поэтому я считаю, что его уход из филологии... Кроме того, он написал блистательную работу, Владислав Ходосевич, в 21-м году, а также работу о Парнок и Пастернаке. Его уход из филологии – это большая потеря для истории литературы. Ну вот, наверное, так. Да. Теперь он работает в Культиру. Так же, как и друг нашей юности Глеб Морев, с которым у меня тоже связаны прекрасные воспоминания и от знакомства в Тарту, и от того, что мы были коллегами. Мы были два старших научных сотрудника в музее Ахматовой, когда он открылся в Фонтанном доме. Потом Глеб провел замечательную конференцию, посвященную Кузьмину, и вышел тот самый белый кузьминский сборник. Ну, это как бы другая история. Так что с Мишей Ротгаузом связано появление вот этих вот имен как бы старшего поколения, которые в свое время наш ровесник Кирилл Рогов назвал бородатым поколением. Имена Романа Тименчика, Александра Лаврова, Георгия Левентона. Ну и вот потом Лазаря Флейшмана, к которому я приехал в аспирантуру в Стэнфорд.
Это когда было уже?
Это было уже в 91-м году. Я до 88-го года, пока я учился в университете, и после этого, наверное, еще год, я беззаветно ходил в семинар Бориса Валентиновича Аверина, которого я очень люблю и которого считаю замечательным наставником и учителем. У нас были совершенно разные подходы с ним, потому что он, конечно, несравненно интерпретировал тексты, а меня больше интересовали хронологические какие-то вещи и объяснения историко-литературные текстов. Но при этом у нас было прекрасное сосуществование. Кроме того, он научил меня во многом работе с текстами, что было очень-очень важно. Потому что, в отличие, например, от Тартусского университета, в Ленинградском университете были прекрасные лекторы. Да, Владимир Маркович Маркович. Я застал еще Макогоненко. И, конечно, Аверин. Лекции, на которые ходили, в общем, все, даже те, кто не имел никакого отношения к университету. Но филологической школы как таковой не было. Филологическая школа была задана мне на албанском отделении. А Ирина Ивановна Воронина, Елена Ивановна Грехова, которая преподавала у нас общее языкознание, Юрий Сергеевич Маслов и Агния Васильевна Десницкая, член-корреспондент Академии наук, которая вела у нас албанский, была вообще, в общем, самым почитаемым человеком на филфаке, самым титулованным, на самом деле, именно на албанском отделении. То, что имело отношение к русской литературе, это все было задано именно Авериным, потом Михаилом Ивановичем Гаспаровым.
Андрей Устинов. В феврале этого года в нашем эфире звучала программа о книге Андрея Устинова и Леонида Левака «Литературный авангард русского Парижа». Предлагаю вашему вниманию фрагмент передачи.
Париж 20-х годов – это центр мирового авангарда. И тот контекст, в котором оказались наши герои – участники того, что в свое время Довид Кнут назвал героическими временами, был очень-очень плодотворный, потому что кончился футуризм, но Маринетти приезжал в Париж, об этом есть информация в хронике, наверняка кто-то из, по крайней мере, парижских старожилов, как их называли, например, Парнаха или Талова, наверняка ходил на этот вечер, где дадаисты его осмеяли. Дада был в полном разгаре. Тристан Зара к тому времени переехал в Париж и развил там бурную деятельность на пару с Франсисом Пикабе. И, наконец, в 24-м году, после раскола Дада, появился сюрреализм Андре Бретона. И наши герои оказались в контексте всех этих течений. Кроме того, был жив кубизм. Пикассо был страшно популярен. Страшно популярен был Жан Кокто. Страшно популярны были и те поэты, которые вернулись с Великой войны, в частности, Блез Сандрар. И все это создавало почву для того, что позже будет названо Парижской школой. Почему мы назвали это литературный авангард русского Парижа? Потому что в Москве тогда происходило одно. В Берлине, который в то время считался столицей русской эмиграции, происходило другое. И там действительно действовали и художники, и поэты вместе. А в Париже происходило нечто третье. Там были молодые люди, которые очень интересовались тем, что происходит вокруг них. В Берлине были знаменитые русские художники, авангардисты и Лисицкий, и Иван Пуни, и Ксения Богуславская. А их всячески промотировал Оренбург. И многие из наших героев ездили в Берлин как раз смотреть, что же там происходит. Туда ездили и Поплавский, и Константин Терешкович, у которого там были выставки. Туда же отправился в свое время Шаршун и довольно плодотворно там провел время. То есть у него там были и выставки, и презентации. В общем, все это отражено в хронике. И туда же поехал и Илья Зданевич, который потом вернулся из Берлина и прочитал в Париже доклад Берлина и его халтура. Для него Берлин не был достаточно авангардистским. А Париж как раз был столицей авангарда этого времени. Ну, вот, наверное, так.
Авангард в целом и литературный авангард в частности принято связывать с левыми политическими и идеологическими течениями. Какие были взаимосвязи, пересечения, отталкивания у литературных авангардистов русского Парижа и советской власти?
Для старшего поколения эмиграции, конечно, авангард был связан с большевизанством напрямую. И это, по-моему, началось, если еще не ошибаюсь, в газете «Общее дело» Бурцева, где до журнала «Современные записки», где появилась разгромная статья Алексея Толстого о Маяковском. А потом визит Маяковского в Париж тоже был воспринят как большевистская пропаганда. И вообще все это было связано напрямую с советским, с большевиками, и совершенно неприемлемо для иммигрантской политики, для иммигрантских политиков. Как вы прекрасно знаете, иммиграции, начиная с середины 20-х годов, уже в полной мере стали руководить эсеры. И они насаждали свои мнения, насаждали свою мифологию, как миссия русской иммиграции, как мы не в изгнании, мы в послании и прочее, прочее, прочее. Для тех молодых людей, о которых идет речь в книге, да и для парижских старожилов, которые там жили еще до революции, авангард было течение аполитичное. То есть именно в том изводе, который пропагандировал Дада. Именно парижский Дада, потому что если изначальный Дада, появившийся в Цюрихе, был связан с Великой войной, то после войны парижский Дада стал, на мой взгляд, совершенно аполитичным. И если идеи левые высказывались, то они касались прежде всего искусства, а не политики.
Это был фрагмент из программы о книге Андрея Устинова и Леонида Левака «Литературный авангард русского Парижа». Продолжаем беседу с Андреем Устиновым.
24 года вы живете в Америке?
Да, почти. 13 сентября будет 24 года.
Чему научила вас Америка?
Тому, что здесь тоже можно найти применение историко-литературным студиям. Тому, что здесь можно заниматься историей культуры вопреки совершенно прагматическому подходу этого общества. И тому, что если академическая карьера не удается, как у меня не удалась по разным причинам, то Америка предоставляет шанс для того, чтобы попробовать себя в чем-то ином. Наверное, вот так.
Вы пытались попробовать себя в чем-то ином?
Ну, конечно, потому что у меня после того, как моя академическая карьера не задалась, мне ничего не оставалось. У меня был сын, мне нужно было его растить. И потом я снова женился, у меня появился второй сын, которого я сейчас ращу, которому только что исполнилось 12 лет. Но мне очень повезло с женой, потому что она тоже с Урала, как и я, но не из Свердловска, а из Перми. И у нас как бы много общего, просто потому что, наверное, мы приехали из одной части России, у нас есть совершенно другой взгляд на вещи, в отличие, скажем, от столичных жителей. И, может быть, потому что это, если мы едем в Россию, то мы посещаем именно эти места, а не Москву или Петербург.
Вы обронили, что академическая карьера ваша не задалась. Вы не могли бы пояснить, что имеете в виду?
Не, ну как, очень просто. Я же приехал в аспирантуру, в докторантуру к Лазарю Флейшману. У меня здесь были замечательные тоже учителя, которые имеют больше отношения к общелитературным студиям. А прежде всего, это теперь уже вышедшая на пенсию профессор Марджори Перлофф, которая читала курс по авангарду и постмодернизму. Я не был таким большим любителем, в общем, американской послевоенной литературы. Но я пошел на курс к Марджори Перлофф, потому что она была на самом деле звездой. И она заражала своим энтузиазмом так, как никто другой не мог. А кроме того, мой приезд в Стэнфорде фактически совпал с появлением в Стэнфорде Ханса Ульриха Гумбрехта, известного также как Зепп. И я слушал один из его первых семинаров под названием «Expression and Interpretation» на кафедре сравнительного литературоведения, откуда я вынес, в общем, все свои познания в теории литературы и понял, что это все не для меня. и что ничего лучше, чем русский формализм, создано не было, что Тартусская московская семиотическая школа, наверное, идет второй, а потому что там была прекрасная работа Юрия Михайловича Лотмана, текст и структура аудитории, о которой я делал доклад в этом семинаре, ну а все остальное это как бы настолько опосредованная философия, что, в общем, внимания ее не заслуживает. За исключением, наверное, нового историзма. Но это другая вещь. А третий человек, с которым мне очень повезло в Стэнфорде, это Карл Вебер, который был преподавателем на кафедре драмы. И я, в общем, никогда особо интереса к театру не испытывал. Но так получилось, что я оказался в его пьесе. Карл Вебер был последним ассистентом Бертольда Брехта. Он преподавал историю театра в Стэнфорде, и одной из его постановок, кроме того, он ставил пьесы, одной из его постановок была первая настоящая пьеса Брехта под названием «В джунглях городов», сделанная в Чикаго, то есть имеющая место действия в Чикаго, и Карл обратился ко мне и попросил меня сыграть самого неприятного типа во всей пьесе, сутенера по прозвищу Бабуин, вот, потому что, во-первых, он сказал, что он не может найти никого на роль сутенера, а во-вторых, потому что нужен был человек с сильным акцентом. Из-за того, что в какой-то момент Бабуин говорит свою коронную фразу «These are dangerous days for foreigners», поскольку вся пьеса построена на конфликте между новыми американцами. Вот эти вот люди как бы имели большое значение для меня, пока я был в Стэнфорде. Тем не менее, я преследовал карьеру слависта в докторантуре. Я написал свою магистерскую диссертацию или тезис, как угодно вы можете это назвать, о заветных сказах Ремезова и в контексте его литературной карьеры, куда поместил огромное количество неприличных картинок, а вот чем вызвал неудовольствие у Стэнфордского отделения, в Стэнфордской регистратуре. Но, тем не менее, она хранится в библиотеке, правда, по-моему, в спецхране. И потом стал подавать на работы. И одну из работ, то есть пошел обычным словистическим путем. Словистские съезды, интервью, приглашение на кампус. Но ни одно из моих интервью и приглашение на кампус, хотя доходило вплоть до того, что мне уже делали рабочие предложения, не завершились успехом. Оба раза университеты, которые мне делали это предложение, были государственными. И оба раза, хотя мне было сделано предложение в мае, где-то в июле или в августе, когда я уже складывал вещи, 2 года подряд я получал письмо, что, к сожалению, позиции больше не существует, поскольку губернатор штата отозвал деньги, выделенные на эту позицию. Вот. Ну и в какой-то момент вот эти все мои академические неудачи и потом начавшиеся личные, я не знаю, как это сказать, сложности в личной жизни заставили меня просто уйти из Стэнфорда, отказаться от такой академической карьеры. И в какой-то момент я иногда думаю, что, может быть, это стоило делать. Думал, что это стоило бы как-то возобновить или вернуться к этому. Но теперь уже поздно. Теперь я уже в том возрасте, когда повторять академический путь или проходить академический путь мне не пристало.
На что же вы переключились?
Там было много всего, Иван. Начиная от первой волны доткомов в Сан-Франциско. В 99-м году я попытался вернуться в Россию. И меня очень хорошо приняли 2 моих очень близких друга, которые жили в Москве. Это Константин Поливанов, замечательный филолог и выдающийся совершенно преподаватель, специалист по Пастернаку и литературным отношениям 20-х, 30-х годов, ну и дальше. В общем, он все знает. И он очень близкий мой друг. Я знаком с ним еще со времен работы в словаре «Русские писатели». И покойный Александр Галушкин, который мне просто-напросто вместе со своей женой Наташи Барбье Троепольской тогда оставил ключи от квартиры и сказал: «Живи сколько хочешь, мы езжаем в Новый Иерусалим на дачу». Это было лето, была жара, и я пытался остаться в Москве. Из этого, к сожалению, ничего не вышло, потому что у меня здесь был сын, и я начал по нему тосковать, и я вернулся обратно в Америку. И здесь пришлось начинать обново. к счастью, тогда была первая волна доткомов, то есть вот технологических компаний, которые в основном были сосредоточены на том, что называется контент или контент, содержание. Поэтому это было единственное время, как мне кажется, во всей истории американской технологии или американской индустрии, когда выпускники с дипломами liberal arts были по-настоящему востребованы, потому что считалось, что content is the king, то есть все зависит от текста, как это подается на веб-сайтах. И был огромный спрос на редакторов. И я пошел работать редактором сначала в известную компанию Ask Jeeves, потом еще целую серию компаний. Ask Jeeves больше не существует, но тогда он прогремел и стал тем, что называется content manager. Это как бы такое более интернетовское название для редактора. И, в общем, я как бы вот этим и промышлял какое-то время. Ну и потом я там многими другими делами занимался. Я пытался заниматься книгопродавческой деятельностью тоже. Русские книги для академических библиотек. Но это долго не продержалось, и на это не выжить. А сейчас у меня тоже много всяких проектов. Например, у нас есть свое издательство, которое мы начали вместе с моим близким другом, художником Станиславом Гроздиловым, который теперь является одним из основных художников-постановщиков Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Мы выпустили одну книжку под названием «Колобок», «A Doodle Thriller» в нашем издательстве «Угроза». А в Сан-Франциско это сочетание наших фамилий Устинов, Гроздилов. Ну и плюс я продолжаю как бы заниматься историей литературы и никуда от этого не уйду. То есть я теперь, отвечая на ваш вопрос, в чем я себя пробую другом, кроме академической карьеры, я осознаю себя теперь, отказавшись от академической карьеры, в термине, который довольно странно звучит по-русски, но совершенно приемлем по-английски. Author. То есть это не writer, не писатель, потому что я не пишу литературу, беллетр или фикшн. И это не поэт, потому что я не пишу стихи или поэзию. Хотя «Колобок» написан в рифму. А это author. Это человек, который пишет, что ему придется, но в основном нон-фикшн. То есть это то, что имеет отношение к истории литературы или истории культуры, невыдуманной истории.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник сегодня – филолог Андрей Устинов.
Чем собирается заниматься издательство «Угроза»? Какие планы?
Планов всегда громадье, но мы только что выпустили книжку. Вот она вышла в феврале, потому что мы полтора года ждали, чтобы... На книжке стоит 13-й год, но это когда книжка была сверстана. Мы полтора года ждали, чтобы в типографии, где она печаталась, появилась матовая обложка. Потому что до этого была только глянцевая, поскольку книжка сделана как общая тетрадь. 48 листов, 14 копеек. Обложка должна была быть матовая.
А что значит в типографии не было бумаги?
Они не предлагали такую опцию. То есть была предложена только глянцевая обложка.
А вы не могли инициативу проявить?
Нет, потому что мы...
Давайте мы вам закупим такой бумаги.
А это невозможно, потому что мы печатаем это через весь издательский комплекс при Амазоне. Это print-on-demand, и поэтому нужно ждать тех опций, которые есть. То есть мы бы хотели, чтобы это тоже было напечатано в формате общей тетради, но этого не было. Поэтому пришлось выпускать книжку квадратной. Мы собираем портфель материалов, потому что «Колобок» – это заново рассказанная для 21 века русская народная сказка. Конечно, она абсолютно авангардная, на мой взгляд, в том, что касается иллюстрации, в том, что касается содержания. Это возвращение к традициям советской детской книги 20-х годов, может быть, даже и раньше. И Станислав Гроздилов, взяв мой текст, нарисовал всю книжку синей шариковой ручкой. Поэтому она называется «Doodle Thriller», потому что «Doodle» – это то, что мы рисовали на уроках, на полях тетрадей. По-русски «почеркушки», наверное, да, или «каляки-маляки» или «каракули». Вот вся книга книга нарисована именно так, синей шариковой ручкой. И рекомендована для читателей от 9 до 99 лет, потому что это посвящено нашим детям, конечно, но отчасти обращено к нам, как поколению, потому что мы вспоминаем школу. И следующей детской книжкой будет дневник о плавании вниз по Волге одной барышни, которая составила этот дневник, когда ей было 12 лет. А мы воспроизведем его факсимильно и вставим туда фотографии и комментарии гораздо более поздние.
Дневник подлинный?
Дневник подлинный.
То есть авторы будут не только Устинов, но и другие люди?
Ну, Устинов автором не будет, но Грозделов будет художником все равно, потому что он главный художник, ему все введено. Издательство сделано не только под нас. Мы пригласили некоторое количество авторов, чтобы сделать помимо детской серии еще взрослую. И эта серия, пока мы придумали ей название «Амануэнсис», то есть «Переписчик нот», мы хотим представить тех авторов, которых мы любим и ценим, и которые не были до сих пор напечатаны. Они не были изданы книгами в этой серии, но я бы хотел пока оставить это в секрете. Могу сказать только, что первым томом этой серии будет собрание сценариев знаковых фильмов конца 80-х, начала 90-х годов, которая, например, не вышла в серии, в сценарной серии журнала «Сеанс», замечательной, где вышли книги и покойной Нади Кожушаной, и Александра Ментадзе, и Леши Балабанова тоже, теперь покойного. Но серия вот этих вот двух замечательных сценаристов и режиссеров, книга в этой серии не появилась, поэтому она появится у нас. Вот. А кроме того, еще одна идея – это книга выдающегося историка литературы, однако в нее войдут его не историко-литературные письмена.
Это каждый раз будет print on demand?
Каждый раз это будет print on demand, потому что это удобно, и каждый сможет себе это заказать не через какие-то книжные магазины в России, а через Amazon, что довольно удобно и достаточно дешево. Ну и поскольку дистрибуции для русских книг в Америке фактически не существует, то мы этой дистрибуцией сами заниматься не можем. Поэтому да, за нами будет стоять Amazon.
Когда к вам приходят, ну, как минимум, ваши дети, не говоря уже о каких-то других юных существах, и просят чему-то научить, вот дать какие-то жизненные советы, какой один, два или три вы дали бы? То есть я хочу перевернуть свой первый вопрос и спросить, чему вы можете научить?
Не в порядке важности, да, вот просто вот советы, которые я даю своим детям. Но никогда не даю чужим детям, потому что это не мое дело, правда. Совет номер один – это читать, потому что ничто так не развивает воображение и внимание, как книги. При этом читать нужно не то, что там прописано по программе или еще что-то, потому что в основном это бредятина. А читать нужно книги, которые занимают, которые завораживают, которые интересны. И это может быть или «Граф Монте-Кристо», это может быть «Имя Розы», это может быть вчерашний выпуск, там, не знаю, журнала «Нью-Йоркер». Лишь бы читать. То есть это может быть просто книга комиксов, это может быть «Тантан», это может быть «Астерикс». Это не важно. Главное – установить свой собственный диалог с буквами, которые видишь на странице, со словами, которые видишь на странице. Потому что потом это все может вылиться совершенно неожиданно в то, что ты захочешь сам сочинять истории. А если ты захочешь сочинять истории, то воображение начинает работать очень сильно. А если начинает работать воображение, тогда тебе есть что сказать. Это раз. А второй совет – это смотреть по сторонам и замечать какие-то вещи, которые кажутся обычными, да, обращать на них внимание, присматриваться к ним. И, как сказал бы американец, или как это сказано в замечательном фильме «Лабиринт» Терри Джонса и Джима Хенсона, где главную роль играет Дэвид Боуи, «You can't take anything for granted». Ничего нельзя воспринимать как данность. Вот, наверное, все. Ну и родители любить, да, потому что с родителями это очень-очень важно, чтобы была прежде всего любовь и доверие. Больше советов нет.
И на этом мы заканчиваем программу «Учителя». Моим собеседником сегодня был филолог Андрей Устинов, почти четверть века живущий в Сан-Франциско. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».